Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 3 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Будем говорить о главных событиях этого дня, обсуждать главные темы, следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Погода не очень хорошая, поэтому неудивительно, что Яндекс оценивает ситуацию в эту минуту в 6 баллов. Очень тяжело все в центре, особенно на севере. Плохо едут и Садовое кольцо, и Третье транспортное. А что касается Московской кольцевой автодороги, то тут многокилометровая пробка внутренний МКАД между Щелковским шоссе и Рязанским проспектом. И внешний МКАД останавливается на северо-западе, насколько я понимаю, что там происходит. Судя по Яндексу, где-то в Микинине идут соответствующие ремонтные работы, из-за которых внешний МКАД и останавливается, и стоит километров примерно 15. Темы на ближайшие 20 минут – это частичная декриминализация 228 статьи Уголовного кодекса и поручение президента Путина найти деньги на пенсионную реформу.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот, можно писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно звонить 7373-94-8, код города 495. Итак, Владимир Путин внес в Государственную Думу проект частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса. Документ уже, как сообщается сегодня в новостях, появился в электронной базе данных в Нижней палаты парламента. РИА Новости сообщает, что в пояснительной записке сказано, для исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяние, совершенное однократно и не представляющее серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, статью Уголовного кодекса собираются изложить в новой редакции. Уже есть реакция депутатов Государственной Думы, они в ближайшее время собираются все эти новые редакции рассмотреть. Как мы предполагаем, инициатива Путина довольно быстро станет новым законом. Что это значит с точки зрения тех, кто уже страдает по 282 статье? Что это значит для тех, кто мог пострадать в ближайшее время? Ну и главное, а что изменится, если параллельно заявлено, что появится такой брат-близнец, но уже в административном кодексе? Как мы понимаем, уголовное наказание, оно просто серьезнее. А что касается присесть на несколько суток, можно будет все равно, даже если это в первый раз. Об этом будем говорить в ближайшее время. С вашей точки зрения, насколько серьезно надо воспринимать вот это изменение в законодательстве? Ведь, как говорят в таких случаях, был бы человек, и статья найдется не в уголовном, так в административном кодексе. Сейчас все будут кричать, мы же говорили и были правы. Это великий немой, 335-й пишет нам. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Присоединяйтесь, код города 495-й. Напомню, Путин внес в Государственную Думу проект частичной декриминализации 282-й статьи. Все эти репосты и лайки теперь могут быть по-прежнему опасны для вас, но только если вас уже предупредили. Если вас впервые предупреждают о том, что у вас что-то не так со статьей 282 Уголовного кодекса или с тем, что написано в этой статье, тогда это как раз статье 282 относиться не будет. Уголовной ответственности не будет, будет ответственность административная. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вась. Ну, я думаю, тут три ключевых аспекта. Во-первых, это подчеркивает несовершенство судебно-правовой системы, где отдельные личности злоупотребляют на фоне данной статьи, коротко говоря. Во-вторых, это прелюдия, видимо, президентской очередной амнистии, чтобы и заочно люди не попадали в те застенки по этой абсурдной статье, на мой взгляд, где уже, может, некоторые находятся. И тем более, что резонансные сообщения уже из регионов пошли непосредственно в центр государственной власти, где уже этим озабочены. Ну и в-третьих, это, конечно, чревато тем, что многие, в том числе радикальные исламисты, по-другому их нельзя назвать, до недавнего времени здесь рапортовали о том, что и подчеркнуто в этой статье и своеобразные призывы, в том числе к той ненависти, которую мы осуждаем. Поэтому здесь палка о двух концах, и многие были предупреждены о том, что они могут нести уголовную ответственность за свои деяния, в том числе и словесные, и поэтому они в обозримом и вернее будущем могут показаться в наших опять ток-шоу, связанных непосредственно с тем, в том числе и радикальным...
Понятно, спасибо. Все правильно пишет Ипатий, нечего сажать, пусть зимой снег бесплатно убирают на дорогах, и все. Да, действительно, в административном кодексе, как предполагается, за это будут предусмотрены общественные работы. Александр Фельдман имеет доступ к ключам шифрования в том же ВКонтакте. Соответствующие спецслужбы легко организуют рецидив в течение года и превратят административную ответственность в уголовную. А как это так, если предупредили, но не довели до клиента? Это что за предупреждение, которое до клиента не доведено? Великий немой, непонятно ваше возражение. Павел Крышенинников, председатель комитета по госстроительству и законодательству. Он, комментируя в интервью НТВ предложение Путина по статье 282, во-первых, сказал, что уже до конца осенней сессии планируется этот закон принять, а первое чтение уже через месяц. Еще он говорит, что с учетом поправок уже возбужденные дела о разжигании ненависти и вражды в интернете могут быть переквалифицированы или вообще прекращены. Это уже из фрагмента его интервью телеканалу «Дождь». 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу. Алло.
Слышно меня?
Нет, вас не очень хорошо слышно, поменяйте положение телефона.
Алло. Слышно?
Давайте пробовать, говорите.
Хорошо, но бог с ним, с этим. А скажите, оскорбление в интернете, как это регулируется? Потому что, понимаете, нравственность не работает, а закон вроде тоже не совсем работает.
Не понимаю, а в чем вы должны объяснить, в чем вы видите проблему?
Ну, сегодня в интернете, кроме мата, меня оскорбили моих родителей, там, сказали, что я полукровка, и предложили кастрировать моих родителей.
Ну, это так, можно как-то вот... Нет, подождите, а вы можете обратиться в правоохранительные органы?
А вот я вас спрашиваю...
Нет, а почему... Секунду,
подождите,
объясните мне. То есть, вместо того, чтобы обращаться в правоохранительные органы, вы решили узнать на радио, что делать? Понял, спасибо. Это тоже подход. 7373948. Москалькова, уполномоченный по правам человека, говорит, что компромисс в виде смягчения формулировок 282 статьи говорит о том, что российское общество зрелое и цивилизованное. А инициатива президента, говорит Москалькова, цитирую по РИА Новости, еще раз показывает, насколько вопрос важен для гражданского общества. Это в том числе еще одно свидетельство зрелости общества. В цивилизованном и взаимоуважительном диалоге с властью был найден компромисс, который устраивает всех. Иначе говоря, у Москалькова уже есть оценка. То, что предлагает Путин, это компромисс, который устроит всех. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Святослав. Ну, во-первых, главное даже не то, что сказал Путин, не то, что будет статья. Главное, это правоприменительная практика. А мы будем знать по нашей правоприменительной практике, то если у человека, как говорится, если его хотят...
Нет, подождите. Мы в любом случае понимаем, что правоприменительная практика будет другой.
Нет.
Почему?
Она не будет другой, потому что останутся те же следователи с таким же, как сейчас принято говорить, складом ума или менталитет.
Нет.
По-английски. И те же самые судьи, прокуроры.
Неоднократно вам уже говорили, что и вы точно слышали это и знаете, что следователи, прокуроры, в общем, государевы люди, они обычно на сигналы очень внимательно
обращают
внимание.
Нет, они такие продажные, коррумпированные.
Это ваша оценка, я прошу прощения. 7373948. Тем более, что огульные оценки, они вообще не очень эффективны. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, в принципе, конечно, здесь все так, ну, адекватно. Все правильно, все хорошо.
Но объясните, есть, вот... Стоп, секунду. Да. Давайте, раз вы говорите, что это адекватно, объясните. Но ведь если второй раз это то же самое, тогда действительно довольно легко систему устроить, что у вас второй раз появится.
Нет, это все чепуха.
Да.
Я просто... Я про это не говорю. Естественно, что... Я как раз к этому и хотел как подвести, да. Можно я сначала, да, начну?
Чтобы, да, прошу.
Не сбиваться. Я имею в виду, что адекватно в том, что на один раз тебя предупредили, то есть тебе как бы довели, что вот в этом конкретно есть твое нарушение. Если ты еще раз закон нарушишь, да, то есть как бы само в себе сильное, можно сказать, статья-то, так как по-русски говорить, правильно? Я думаю, все со мной согласятся, никто не будет спорить. Вот. Но только единственное, что меня здесь бесит, да, то, что опять это вот инициатива Путина. Во-первых, это не Путин инициатива, а совершенно другого человека инициатива. По-моему, Шургунов все это делал.
Разные инициативы раскрутил. Были по этому поводу. Я понял, спасибо. Но тут еще один вопрос возникает в этой связи. Помните, Александр Фельдман писал, что ВКонтакте можно что-нибудь найти, или не только ВКонтакте? Так вот, вопрос. Если вас сегодня предупредили, а потом нашли что-то, написанное вами позавчера, это второй раз? Или будет считаться первым? Вот вопрос. Остается 280-я статья. Многие тоже обращают на это внимание. Теперь Бонивур нам это пишет. Экстремистской деятельности. Там ничего не меняется, значит, ничего не изменится. В принципе, 413-й полагает, что власть умеет дуть по федру, дуть по ветру и по федру. Почему я сказал? Офигеть, тут дальше написано. Я вот запутался в этих звуках F. Странно, что происходит декриминализация, пишет 493-й. Если убийц отпускают до суда, значит, здесь по логике должны быть посадки. Это шутка, которую я до конца не понял, но, в общем, 493-му странно, что декриминализация происходит в данном случае. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Я хочу сказать, что вот этот 282-й закон, его отцом был Борис Шпигель, который сам за педофилию был осужден в 89-м году. Но то, что вы понимаете, что нам морально навязывают люди абсолютно аморально.
Во-первых, даже если он был когда-то наказан, он отсидел или что там, каким образом отбыл свое наказание?
Ну и далее. Вы хотите сказать, что после всего этого он может нам мораль читать?
А он не мораль нам читает? Или вы полагаете, что человек, который... Подождите, а вы имеете право судить?
Кого судить?
Ну вот вы в данном случае судите, вы судите Шпигеля.
Нет, я не сужу, я констатирую факт.
Нет, вы констатируете факт только в первой части, а потом вы начинаете судить. Вы говорите, он не имеет права. Это уже суждение. 7373 или даже осуждение. 7373948, телефон прямого эфира. Какие у нас все обиженные, Виктора? Языки отрезать, клеймите в Сибирь. Это его предложение. Мне кажется, несколько нечеловеколюбивое какое-то. Ну, частично, немного. 7373948, телефон прямого эфира. Странная история все-таки. Есть частичная декриминализация 282 статьи, но это не суждение, а вопрос был. В какой момент это был вопрос? Это было почти суждение, может быть, в форме вопроса. 7373948, телефон прямого эфира. Мы возвращаемся к 282 статье, которая теперь должна будет видоизмениться в течение месяца. Так, во всяком случае, говорят в Государственной Думе. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, Юрий, власть будет пресекать любые, как бы, действия, которые хоть как-то могут помешать осуществлять им свою деятельность. Да, какая деятельность у людей, которые стоят в нашей власти, всем известно, то есть, я думаю, не нужно уточнять. Поэтому это просто очередной информационный сброс, который ничего, как бы, ну, фактически ничего не изменит. То есть, как звонил два человека назад, он сказал, что, то есть, ну, если кого-то надо будет прикрыть, и его просто прикроют, то есть подтянут, натянут.
Но согласитесь, что прикрыть вашими формулировками будет несколько сложнее, чем прежде.
Крыть моими формулировками?
Нет, вы говорите прикрыть, и его смогут прикрыть. Я говорю, а прикрыть будет чуть сложнее, чем прежде.
Ну, не, ну, может быть, на две недели дольше займет просто это все. Как бы так ничего не изменится. То есть, если, например, человек что-то пишет такое, что может в массах как бы влиять на настроение масс, и если кто-то, кто там наверху сидит, посчитал, что это действительно может повлиять, то на него найдут как бы управу, инструменты. То есть, ну, у нас же правоприменительная практика очень сильно избирательная. Я думаю, вы это прекрасно знаете.
Кто спорит-то с этим? 7373948, телефон прямого эфира. Тут еще возникает вопрос по поводу связи между господином Шпигелем, раз уж вспоминали сенатора Шпигеля сегодня, и именно 282 статьей. Речь идет о неком антиэкстремистском законопроекте, который был принят в 2012 году. Вы уверены, что именно 282 статья была в 2012 году? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Леонид. Хотел вот что сказать. Ежедневно миллионы людей делятся ссылками на какую-то информацию, контент медийный. И, ну, что это тоже будет считаться, получается, репост?
Вы полагаете, что с изменением, о которых говорят сегодня, что-то изменится с точки зрения содержания понятия «репост»?
Нет, не то чтобы содержание, получается, что даже обычные люди на своих там друзей или не друзей будут иметь какие-то рычаги воздействия.
Понятно, спасибо. 7373948. Вот только один вопрос в этой связи возникает. Хорошо, если мы таким образом подходим, Москалькова в своих словах про общество не права. Путин внес поправки, и эту инициативу примут. Путину не откажут, и все комментируют, как удачное предложение, и давно пора. Внеси это кто другой, могли бы быть проблемы, полагает Виталий. Об этом сегодня говорят многие. Но, слушайте, вот если у вас есть некая идея, и у вас появляется возможность эту идею продвинуть быстрее. Мне кажется, радоваться нужно. 7-3, 7-3, 9. Скучали по мне? Лукьянович, не знаю. Во всяком случае, мы точно не обсуждали вопрос, скучно ли без вас в эфире. 7-3, 7-3, 94-8. Телефон прямого эфира. Приписывают Борису Шпигелю действительно авторство 282-й статьи. А что касается официальных биографий, то там того, о чем говорила наша слушательница, во всяком случае, мы говорим про официальную биографию, нет. Путин внес в Государственную Думу проект частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса. В Государственной Думе говорят, что, возможно, смогут принять этот закон уже в ближайшее время, еще до конца осенней сессии.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Путин признал, что повышение пенсионного возраста не принесет бюджету доходов. Так сегодня пишут средства массовой информации. Его пресс-служба цитирует Путина. Очевидно, что от мероприятий по изменению пенсионной системы не будет никакого дохода. Наоборот, правительство должно будет профинансировать президентские поправки. РИА Новости сообщает, что в ходе совещания с правительством Путин поинтересовался, в каком объеме Кабмин сможет профинансировать указанные поправки. Министр финансов Силуанов ответил, что его ведомство планирует увеличивать трансферты пенсионному фонду из федерального бюджета. Объем дополнительных трансфертов в первое время составит порядка 100 миллиардов в год. В целом потребуется дополнительно направить более 500 миллиардов рублей в течение следующих 6 лет. Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики в РАНХИКС, к нам присоединяется. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, то, что сейчас делают с изменением пенсионного законодательства, это не для того, чтобы деньги сэкономить?
Нет, вы знаете, наоборот, как раз в целом это идет на экономию бюджета пенсионного фонда, по крайней мере, в такой долгосрочной перспективе или как минимум в среднесрочной перспективе. То есть, когда мы говорим про бюджет 2019 или 2020 года, разумеется, ждать прямых эффектов по сокращению расходов бюджета на выплату пенсии не приходится. Мы это должны дать себе отчет достаточно четко. А вот те льготы и пособия, которые остаются для пенсионеров в первое время, они по-прежнему будут иметь, наверное, нагрузку на бюджет.
Подождите, все-таки, значит, Путин говорит, повышение пенсионного возраста бюджету доходов не принесет. Более того, они теперь говорят о дополнительных трансфертах в 500 миллиардов рублей. Это дополнительные расходы.
Смотрите, на самом деле, последнее время бюджет пенсионного фонда пополняется за счет двух больших источников. Первый источник – это прямые платежи работодателей с наших с вами заработных плат, чуть больше 20% от заработной платы. И это формирует бюджет пенсионного фонда примерно на 60%, может быть, чуть больше. Остальная сумма бюджета пенсионного фонда идет за счет трансферта из федерального бюджета, который в 2018 году должен составить 3 триллиона 200 миллиардов рублей, по-моему, чуть больше, из чуть более 8 триллионов рублей общего бюджета пенсионного фонда. Соответственно, на 2019-2021 годы формирует бюджет пенсионного фонда, опять-таки, в размере там 8-9 триллионов рублей ежегодно, в бюджете федеральном, в свою очередь, закладывается трансфер, превышающий ежегодно сумму в 3 триллиона рублей, которые пойдут все равно для пополнения доходов пенсионного фонда. Поскольку прямых платежей работодателей, даже вот в размере там, 22% от заработной платы, которые напрямую платятся в пенсионный фонд, уже давно не хватает для покрытия того объема пенсий, который у нас сложился. И очевидно, в 2019-2021 году сокращение этих выплат у нас не ожидается. Но ожидается в целом рост доходов пенсионного фонда, прежде всего собственных, за счет пополнения средств от работодателей, но и с сохранением этого большого межбюджетного трансферта из федерального бюджета. И, собственно, речь, которая шла на последнем заседании правительства с участием президента, как раз шла о том, что потребуются дополнительные расходы, связанные с преобразованиями в пенсионной системе, которые должны быть заложены сейчас при формировании проекта бюджета на следующий год. О чем и было сказано с министром финансов Силуановым, о том, что эти деньги действительно заложены.
Тут еще один вопрос. Вот эти деньги действительно заложены, но все-таки эти деньги берутся откуда? Вместо чего-то они будут потрачены или они лежали, что называется, на черный день?
Вы знаете, мы в целом сейчас формируем проект федерального бюджета с достаточно большим ростом по отношению к бюджету 2018 года. Благоприятная экономическая конъюнктура с высокими ценами на нефть дает нам возможность, ну, такого простора, что ли, в части формирования проекта федерального бюджета. И он в целом формируется с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. Поэтому говорить о том, что какие-то другие статьи расходов ущемляются, скажем так, ну, наверное, все-таки не приходится. К тому же, ну, тут надо понимать, что в федеральном бюджете нет прямой связи конкретного вида доходов с конкретным направлением расходования средств. То есть это как общий котел. Действительно, мы можем только говорить о том, что перераспределяя средства по расходам в какое-то одно направление, мы можем ущемить расходы по-другому. Это правда, но это не связано с какими-то конкретными доходами.
Так, теперь дальше. Если и когда пройдут эти годы, когда нужно будет еще по старой схеме доплачивать и уже работать по новой схеме, позднее экономия появится?
Да, она как раз закладывалась в расчетах, когда были представлены соответствующие правительственные инициативы. И мы понимаем, что вот в дальнейшем мы ожидаем как раз, по крайней мере, сокращение этого самого трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда. Ну и представьте себе, если наш бюджет по расходам федеральный – это порядка 18 триллионов рублей, то те 3 триллиона рублей, которые идут в бюджет пенсионного фонда, конечно, могут быть и распределены на самые другие нужные цели, которые будут обозначены в федеральном бюджете. Это и, с одной стороны, и оборона, и правоохранительная деятельность, с другой стороны, это и высшее образование, культура, спорт, другие направления социального развития, не только пенсионное обеспечение. И инфраструктура, в конце концов, которая финансируется из федерального бюджета и так далее. И трансферты регионам, как в форме дотаций, так и каких-то целевых трансфертов тоже на определенные цели. Поэтому, конечно, в среднесрочной перспективе, то есть когда новое пенсионное законодательство вступит в силу и у нас появится экономия в выплате пенсий, соответственно, часть этих средств, наверное, будет перераспределена на другие нужды.
Когда вы сейчас говорите о возможности появления дополнительных денег, которые, возможно, будут в дальнейшем перераспределяться, это ответ на вопросы наших слушателей? Вот смотрите, что они пишут один за другим. Сделали, что плюс 5 лет платим, куда же эти деньги-то все денутся? Или вот это 879, или Санчиксон, на удержание пенсии с каждого гражданина за 5 лет, разве это не пополнение бюджета? Или люди делят шкуру неубитого медведя?
Ну, во-первых, мы говорим еще и о том, что параллельно с повышением пенсионного возраста будет расти сам объем пенсии, который будет направлен на каждого конкретного пенсионера находящегося уже в пенсионном возрасте. И поэтому прямого такого вычитания средств от того, что мы будем экономить на выплате пенсий вот тем гражданам, которые еще в пенсионный возраст не вступили, нельзя. То есть мы параллельно с увеличением пенсионного возраста, с одной стороны, повышаем объем пенсии, а с другой стороны, возможную экономию средств бюджета на это будем перераспределять на другие нужды и цели.
Спасибо. Владимир Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАН ХИКС, был с нами на прямой связи. Ну и совсем коротко, раз уж вспоминали о гипотетических обвинениях в адрес сенатора Бориса Шпигеля, хочу обратить ваше внимание на то, что еще в январе 2013 года написал в интернете журналист Олег Лурье. Вы легко найдете это через Яндекс, называется статья «Приговор, которого не было» или «Хвост виляет собакой». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 3 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, обсуждаем главные темы, следим за московскими пробками. Сегодня плохая погода и, соответственно, движение, в общем, тоже никуда. Шестибалльные пробки, так оценивает ситуацию Яндекс. Очень тяжелая Московская кольцевая автодорога на северо-западе, в районе Тушино, Строгина, вот там. Причем перед Ленинградкой уже километров 5-6, наверное, пробка. Соответственно, перед даже перед Микининым все-таки, я думаю, вот так правильнее говорить. И там километров 15, наверное, вам придется простоять. Ну и тоже многокилометровая пробка прямо на другом конце Москвы. В районе Дзержинского, вот там, на юго-востоке МКАДа, тоже многокилометровая пробка. Внутренний МКАД останавливается в районе Люблина. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Порошенко предлагает продлить особый статус Донбасса. А Лексутов здесь, в этой студии, сегодня у нас побывал и рассказал, когда повысится стоимость парковки в Москве.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о продлении особого статуса Донбасса. Документ уже зарегистрирован на сайте парламента. Предполагают особый статус Донбасса продлить до 31 декабря, теперь уже 2019 года. Есть пояснительная записка, в ней говорят, что такие меры обусловлены необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, с тем, чтобы восстановить там суверенитет и на территориальную целостность Украины. Андрей Порубий, спикер Верховной Рады Украины, до этого уже говорил, что решение о продлении закона об особом порядке в Донбассе будет зависеть от позиции зарубежных партнеров по этой теме. В прошлый раз также на год Рада продлевала, теперь все это заканчивается 2018 годом. Вот так как ситуация остается, в общем, нерешенной для Украины, то ситуацию продлевают еще на год. Особый статус Донбасса. Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог. Денис Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это вот хорошая новость, то, что украинцы собираются продлевать особый статус Донбасса?
Ну, я бы не назвал это хорошей новостью, исходя из всего смысла этого действия. Как мы понимаем, это не самостоятельное решение Украины и Киева, то есть за этим, по-видимому, не последует каких-то конкретных более значимых решений. Как мы помним, еще несколько месяцев назад американские партнеры в лице спецпредставителя США по Украине Курта Волкера настаивали на том, чтобы Украина пролонгировала этот документ, мотивируя это тем, чтобы у России не было дополнительных аргументов говорить о невыполнении Минска со стороны Киева. Вместе с тем, я думаю, обязательно следует отметить, что данный закон, он ни в коей мере не отражает истинного смысла, который записан в Минске. Ну, во-первых, по Минским соглашениям данный закон должен быть принят на постоянной основе. А лично у меня нет сомнений в том, что в очередной раз это будет пролонгация там на год и не более того. Во-вторых, по Минским соглашениям данный закон должен разрабатываться совместно с представителями теперь уже ЛНР и ДНР, чего также не было сделано. Ну и в-третьих, как мы знаем, этот закон ни одной минуты не действовал. После того, как он был проголосован в 2015 году, он не был подписан президентом и не вступил в свои полномочия. То есть, следовательно, это скорее такой символический шаг, направленный на то, чтобы не дать возможность обоснованно говорить о том, что Киев продолжает саботировать выполнение Минских соглашений.
Если попытаться посмотреть на это по-другому, значит, хуже не будет? Или так нельзя?
Я думаю, здесь не лучше и не хуже. Никак. То есть это совершенно символический жест и не более того.
Хорошо. Значит, пояснительную записку теперь заглядываем. Понятно, что ее, скорее всего, переписывают каждый год. Но все-таки там говорят, надо обеспечивать условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в районах, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. А все-таки этот процесс хоть как-то движется?
Ну, к сожалению, украинская сторона заблокировала даже в рамках трехсторонней контактной группы фактически дискуссию относительно ключевых вопросов по политическому продвижению в рамках реализации Минских соглашений. Ведь, я думаю, вы даже сами можете заметить, что никто уже даже и не вспоминает о том, что Украина по Минским соглашениям обязалась изменить свою конституцию. Но этот пункт вообще не упоминается. Относительно вопросов безопасности, мы даже дальше продолжаем констатировать то, что, конечно, в первую очередь с украинской стороны идут нарушения, и этому есть подтверждение в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ, а также в ежеквартальных отчетах Верховного комиссара по правам человека ООН. То есть мы здесь, к сожалению, констатируем, что продолжаем вот такой своеобразный бег по кругу, и пока не будет оказано действительно реальное давление на киевский режим, говорить о реальном выполнении Минских соглашений не приходит.
Смотрите, еще тут вопрос. Один из наших слушателей, Юра Каменков, пишет, сможет ли Путин на очередной встрече с Трампом как-нибудь договориться о референдуме в Донбассе. А параллельно тут ведь буквально вчера пришли сообщения на фоне слухов о том, что, может быть, режиссера Сенцова поменяют на Бута, то есть российско-украинский вопрос будет решен между Россией и США. А американцы ответили, что они, вот пусть Россия с Украиной и договаривается. Или все-таки американцы будут напрямую влиять и, к примеру, разговаривать с Путиным о референдуме в Донбассе?
Думаю, вопрос референдума в настоящий момент вряд ли будет на повестке, потому что позицию сторон мы по этой теме в принципе, знаем, а то, что Соединенные Штаты напрямую аффилированы в конфликт на Донбассе, также уже далеко, давно ни для кого не секрет. И мы же прекрасно видим постоянные сообщения о посылке инструкторов со стороны Соединенных Штатов для обучения армии Украины, посылке вооруженных техники и многое другое. То есть в этом отношении говорить, что это незаинтересованная сторона и не влияет на процесс, конечно, невозможно. Но тут надо признать, что очень вероятно, если будет достигнут компромисс между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по вопросу Украины, то миротворческий процесс как таковой, конечно, может быть очень сильно интенсифицирован.
Спасибо, Денис Денисов, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии и политолог, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы бывали на, еще раз цитата, в отдельных районах Донецкой и Луганской области в последнее время, если вы там бывали, если там живут ваши родные и близкие, в тех районах, которые у нас называют Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Как там смотрят на особый статус Донбасса? Что-то меняется в их оценках того, как они живут? Вот еще раз напомню, вот эта история с особым статусом Донбасса, это уже не первый год продлеваемая история. Украинцы смотрят на эту территорию таким образом. А что внутри этой территории? Что говорят там? 7373948, телефон прямого эфира. Если у вас есть там знакомые или родственники, если вы готовы свидетельствовать о собственных впечатлениях от того, как вы там побывали недавно. Анна полагает, что ничего в Донбассе не закончится, пока война не дойдет до Киева. Анна исходит из того, что сейчас война идет. Есть люди, которые полагают, что это не так. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да.
Добрый день, Андрей, Москва. Есть знакомая семья, родом из Донецка. И вот они неоднократно рассказывали, что настроение у всех одинаковое. Пускай будет или Россия, или Украина. Главное, чтобы прекратилось то, что сейчас там происходит. То есть это и обстрелы, и полная нищета. И остальное людей по большому счету не интересует. Они просто хотят жить нормальной жизнью.
Подождите, вот они когда говорят, мы хотим, они исходят из того, что это где-то вот за пределами их территории решается?
Ну, разумеется, конечно, и оттуда очень много народу уехало, то есть они, люди, про которых я рассказываю, живут в данный момент в Москве, вот, и масса их знакомых, родственников тоже уехали. Остаются в основном старики, которые не хотят там покидать там свои дома. Вот, остаются те, кому совсем уже некуда уехать, и те, кто имеет, грубо говоря, свой тот или иной интерес. Ну, то есть, от бизнеса до патриотизма.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Смотрите, как по-разному люди на новости смотрят. Вот Григорий из Питера, например, пишет, что вот эта новость, что особый статус Донбасса будет продлен, означает, что еще год Украина не будет в Донбассе платить пенсию. 7373948. Не получилось. 7373948. Слушай, так почему у меня не работает? Пробуем еще раз. Попробуйте перезвонить. Вот те, кто сейчас звонили, линии все были заняты, но почему-то у меня ни один из звонков не выводится в эфир. Еще раз пробую. Да, вот получилось вроде бы. Слушаем вас.
Добрый день. Меня зовут Олег. Я выходец тоже из Донбасса. Там сейчас проживают дети. Ну, вообще не согласен с предыдущим оппонентом.
Прошу.
Который говорит, что лишь бы... Пусть будет Украина, пусть будет Россия, все
скажите,
равно.
Скажите, как по-вашему?
По-моему, только Россия.
Нет, как по-вашему люди там смотрят на это? Ничего не меняется? За 4 года ничего не изменилось в оценках ситуации?
Ну, в оценке, может быть, немножко и изменилось, конечно.
Вот что да? поменялось? То есть... Именно это и интересно.
Ну, немножечко настроение, да, то есть процесс ожидания, наверное, затягивается, понимаете? Ну, вот ждешь, что как бы, когда мы будем с Россией.
А если никогда, и что тогда?
Ну, ничего.
Понятно, спасибо. Какая зарплата в Донбассе, не понимает Виталий. Великий Немой пишет, что у него мать соседа живет в Луганске, в Москву ехать не ходит. А почему только в Москву можно ехать, что ли? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день.
Да.
У меня родственников много на Украине, на Донецке, конечно. Но это, конечно, бойня на маленьком тачке. Как это войну, знаете, плацдарм зацепились, а теперь будет война. До последнего украинца или русского.
Нет, еще раз, Олег, про ваши оценки, а про то, что люди-то говорят.
А люди говорят то, что это гражданская война бесконечная. Ее надо прекращать просто.
Нет, они вот и ничего не меняется. Они как с 2014 года говорят гражданская война, так и говорят.
Вы знаете что, ребята бегут оттуда, мне звонят, говорят, Олег, возьми нас сюда хотя бы на работу, чтобы на бойню не слали. Вот что страшно, давайте останавливать это. Ведь эти власти наши, Путин там, Порошенко, кто там, ну не Америка же нам...
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Меня зовут Игорь, я сам житель Донбасса, хотя получил российское гражданство, был в... мая этого года и вот в сентябре.
Так.
Значит, ситуация какая? Вот эта вот так называемая местная власть проводит такую социальную политику. И у всех же там родственники с другой стороны границы, с украинской территории. У меня, в частности, уже родственники там живут. То есть ситуация с гуманитарной помощью, с детскими выплатами, с пенсионными выплатами, ну, коренным образом отличается. Может... С той стороны границы Украина специально делает, ну, как бы...
Слишком хорошо. Как бы слишком хорошо украинцам там.
Как бы слишком хорошо, да. Но жители Донбасса, честно говоря, все это видят. И вот тут из Питера человек говорил, что пенсии еще не будут платить. Пенсии Украина регулярно платит тем, кто пересекает, ну, на ту сторону. Раз в полгода там надо появиться, отметиться, и ты получаешь украинскую пенсию. А ДНРовская пенсия 3000 рублей. Это просто издевательство какое-то. Ну и обнищание крайнее.
Вот смотрите, вот, например, наши слушатели параллельно пытаются писать. Кто-то пишет, им всем нужна Россия. Кто-то пишет, им нужна Украина. Им уже ничего не надо, пишет третий. С вашей точки зрения, люди чего хотят сейчас?
люди хотят, в принципе, ну, вот там сказано было, Россия, Украина, неважно, лишь бы, ну, обстрелы, честно говоря, сейчас поменьше их стало, вот, все-таки додавили этих украинских негодяев. Вот, но, в принципе, хотят, чтобы было по-человечески.
Хоть куда, там нет четкого выбора.
Ну, четкого нет выбора. В принципе, как обычные обыватели, люди хотят, ну, в принципе, и завидуют, допустим, ну, и раздача вещей, одежды, пищи с той стороны границы присутствует, а с этой все норовят, то, что гуманитарная помощь поступает, продавать.
Понятно. Спасибо.
14-го года я еще хочу сказать. 14-го
коротко,
года,
да.
Вот по 18-й год, да, мой отец все время проживал, пока я в мае не забрал его. Вот, он ни пакетика, ни крупинки, ни копеечки не получил от гуманитарной помощи. Это город Ясиновато.
Спасибо. Вот. Особый статус Донбасса собираются продлить до 31 августа 2019 года. Такое решение собираются принять в Киеве, но вряд ли в Донбассе это сильно заметят.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня в этой студии был Максим Лексутов. Он рассказывал, как и когда может повыситься стоимость парковки в Москве. Максим Лексутов, глава столичного департамента транспорта. Вот фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Подъем».
Мы сейчас делаем мониторинг мест, которые у нас являются платными уже давно достаточно, в центре города, то есть такой коэффициент загруженности. А если коэффициент 85% будет превышен, конечно, мы будем рассматривать вопрос о повышении стоимости парковки. От этого никуда не деться, это есть в этом смысл. Если это не делать, то тогда это называется просто банальный какой-то транспортный налог дополнительный. То есть цель у нас через регулирование стоимости парковок влиять, конечно, на загруженность.
Это Максим Лексутов, фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Подъем». Если целиком хотите послушать снова, то подключайтесь к эфиру радиостанции «Говорит Москва». Сегодня вечером «Подъем» в повторе, напомню, с 22. А, соответственно, интервью Лексутова начнется примерно в 22.35. Но давайте все-таки по поводу повышения стоимости парковки. Лексутов говорит, что если порог 85% загрузки будет превышен, то тогда надо будет поднимать цены. Напомню, самая дорогая парковка сейчас на московских улицах 200 рублей в час. Но, как кажется, много где в центре и 200 рублей маловато будет. 7373948, телефон прямого эфира, и там уже есть превышение 85% порога. Сергей Канаев, глава Федерации автовладельцев России. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну вот Лексутов, судя по всему, говорит о том, что пока еще в городе, ну, не достигнут этот 85-процентный порог, и парковки пока еще не дорожают. А на ваш взгляд?
Юрий, я считаю, что в данном случае департамент транспорта ведет политику по платным парковкам, которую я, во-первых, не поддерживаю, а во-вторых, она абсолютно не соответствует той заявленной цели изначальной, когда Максим Станиславович говорил «избавление Москвы от пробок». Поэтому 85%, до этого он 80% говорил. Все это, собственно говоря, последствия вот такой политики, знаете, которая ведется в отношении москвичей непоследовательной. Поэтому здесь говорить о том, что вот сейчас у нас будет порог, и мы в очередной раз повысим цену, и мы избавим Москву от пробок, это тупиковый
не, абсолютно подождите. Путь. Если мы не говорим, что мы собираемся избавить Москву от пробок, если мы говорим, что мы хотим, чтобы в Москве в центре можно было припарковаться в любой момент?
Вы знаете, если бы изначально была заявлена именно эта цель, то тогда да, это постоянное повышение цены и ничего, никакой альтернативы. Тогда да. Но цель заявлена была, что мы избавим Москву от пробок с введением платной парковки.
Хорошо,
но
это было тогда, а теперь-то... Хорошо, она не выполняется. Что делать теперь?
Юрий, мы отошли от этой цели, или у нас какая-то другая цель появилась? Тогда пусть департамент транспорта и Максим Станиславович озвучат свои цели. Потому что мы сейчас обсуждаем просто 85%, когда будут достигнуты, или все-таки эффективность введения платных парковок для того, чтобы и Москва В данном случае в ней было организовано движение так, чтобы люди могли проехать. И люди могли припарковаться, потому что в обратном случае мы обсуждаем, ну, отсутствие, скажем, такой задачи.
Вот смотрите, просто еще раз, я возвращаю вас, я понимаю.
85% или как?
Я понимаю, но все-таки я возвращаю вас к вопросу с вашей-то точки зрения. Вот мы имеем Москву такой, какой мы имеем ее в 2018 году. Для того, чтобы можно было запарковаться в центре города, что делать? Не пора ли поднимать цены?
Вы знаете, мне кажется, начинать нужно немножко с другого. Нужно перестать строить иллюзии и сменить политику, которая бы действительно помогла бы организовать парковку. А это, как минимум, нужно строить паблик-паркинги, так называемые.
В центре.
А не организовывать на улично-дорожной сети. Либо сменить руководство, тогда уже департамента транспорта.
А когда мы сменим руководство, тут же появятся парковочные места в центре города?
Вы понимаете, эти вещи связаны. Вот знаете, как в футболе. Если команда проигрывает, значит, главный тренер уходит с поста. Ну, так же и здесь.
А почему вы решили, что команда проигрывает?
У нас что, пробки снизились? Или у нас стало в центре легче парковаться? Это же временные меры. Они, я говорю, тупиковые абсолютно.
Но,
зачем,
смотрите,
идти по этому пути?
Вот Константин вам пишет. Платную парковку ввели. Новые вылетные магистрали построили? Построили. Новые станции метро открыли? Открыли. А пробки все равно десятибальные. Может быть, все-таки не во властях проблемы?
Вы знаете, если мы будем говорить о том, сколько положительного сделал департамент транспорта, это отдельная, наверное, тема разговора. Я не говорю, что она ущербна во всем. Если мы говорим о вылетных магистралях, то это тоже департамент строительства, это господин Хуснуллин этим занимается, а не департамент транспорта. Поэтому если мы обсуждаем заявленную цель и условия, при которых она будет достигнута, то ни 85%, ни 50% даже процентов не помогут решить проблему избавления Москвы от пробок.
Я все-таки попытаюсь вас спросить, так с вашей точки зрения, при существующих парковках в центре города загрузка 85% есть?
Я думаю, что на сегодняшний момент загруженность Москвы наиболее максимальная, потому что люди приехали с отпусков, потому что сейчас идет очень активный период, поэтому оценивать 85% или 80% я не могу, так как я не проводил таких исследований, но загруженность достаточно серьезная уже в Москве.
Понятно.
И по парковкам, и по организации движения.
Спасибо. Сергей Канаев был с нами на прямой связи. Он глава Федерации автовладельцев России. 7373948, телефон прямого эфира. Нет машин, нет пробок, надо вводить платный въезд. Это 879-й пишет. А вообще-то пробки снизились, раньше было гораздо хуже, пишет 222-й. Это такая очень субъективная история, но все-таки, как кажется, в центре города, по большому счету, ведь Лексутов говорит об этом, в центре города можно днем припарковаться за деньги или невозможно днем припарковаться за деньги? Вот, собственно, на этот вопрос я хочу получить ответ. Вроде цель была не пробки убрать, а избавить город от автомобилей. Это Михаил. Поэтому даже в целях, которые ставились перед Лексутовым, мы теперь за давностью лет начинаем путаться. 7373948. Вопрос, вот Максим из Куркина отвечает, очень сложно. Вопрос простой. Днем припарковаться в центре можно за деньги? Или это невозможно? Если невозможно, значит, надо поднимать тарифы на парковку. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу парковки. Если бы изначально все деньги...
Нет, не если бы. Можно или нельзя?
Припарковаться в Москве нельзя.
Нельзя.
Очень тяжело.
Все понятно. Уже все. Значит, нынешние тарифы не позволяют нам. Понятно, что если бы мы были здоровые и богатые, а не бедные и больные, тогда бы все можно было переиграть. Но мы же сегодня, в 2018 году. Вот у нас есть столько парковок, сколько есть. Вы же не построите где-нибудь в районе Красной площади плоскостную парковку на 150 тысяч автомобилей за раз. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Ну вот смотрите, я давно и часто паркуюсь между Ордынкой, Полянкой и Пятницкой.
Стало хуже, стало возможно парковаться?
Вообще стало по-другому. Вот смотрите, если раньше там все улицы с односторонним движением, они были разрешены для парковки с двух сторон, во-первых, примерно 40% прежнего паркинга закрыли запрещающими знаками. Ну, то есть просто физически.
Но это не произошло сегодня.
Это произошло постепенно за последние 3 года. Ну, например, Пятницкую закрыли огромными тротуарами, если вы по ней ездите.
Мы тут оставили... не только ездим, да.
Да, ну прекрасно. Ну, то есть, понимаете, как изменилось на Пятницкой, изменилось вообще кардинально.
Нет, а мы же сейчас не обсуждаем, хорошо или плохо дальше, то, смотрите, что поменяли.
Да, дальше, когда, вот в самом начале, когда ввели платную парковку, было масса мест для того, чтобы можно было приехать и запарковаться. Дальше, во-первых...
Нет, еще раз, вот я вам говорю, у меня простой вопрос. Сегодня за 200 вы можете запарковаться?
Ну, я могу запарковаться... Но
найдете место.
Значительно меньше, чем это было в начале платного
Все.
Паркинга.
Иногда приходится... Пока можно за 200, пока можно, говорит наш слушатель. С трудом, но я выцепил этот ответ. Конечно, сложно припарковаться, тем более сейчас новая мода ставить шлагбаумы. Нормальная мода, потому что парковаться во дворах неправильно. Поэтому мы говорим о парковке на общегородском пространстве. И если там сложно припарковаться, если 85% всегда заняты, значит, 200 рублей это уже маловато будет. Но, судя по тому, что рассказывает наш слушатель, пока 200 рублей в районе Пятницкой работает. Лексутов рассказал, как принимаются решения о повышении стоимости парковки в Москве. Ведется постоянная работа, чтобы оценить уровень загрузки. Цены повышают, если порог 85% загрузки, в свою очередь автомобилями превышается. Прямо сейчас новости.